Глава четвертая. Дарина встала передо мной и сказала: «Будь моим зеркалом».
«Это как?» — не понял я.
«Говори, как я выгляжу». Я внимательно осмотрел Дарину. Она была в кроссовках, синих джинсах, застегнутой у ворота рубашки цвета индиго, городской унисекс, без всяких выделяющихся деталей. Разве что яркая оранжевая бандана, прячущая короткую стрижку, притягивала взгляд. Широкие зеркалки скрывали глаза. «Ты замечательно выглядишь», — сказал я. Мы были в ее комнатке, и она даже включила яркую лампу, чтобы мне было удобнее. «Непонятно, что я жница?»
«Нет, ничуть».
«Комбинезон не проглядывает?»
«Нет».
Дарина не захотела снимать свой костюм жницы, надела человеческую одежду поверх него. На мой взгляд, никто бы в ней измененную не заподозрил. Но она нервничала.
«Зря я зеркало выбросила», — сказала она.
«У меня было когда-то. У Наськи есть, но не хочу ее беспокоить».
«Прилипнет не оторвать», — согласился я.
«Да все в порядке, ты выглядишь самой обычной человеческой девушкой».
«Ладно», — неохотно кивнула Дарина.
«А сам-то ничего? Уже поздно, а ты прошлую ночь не спал».
«Немного поспал», — ответил я.
«Да ничего, правда. Я не усну, даже если лягу. Весь на нервах».
«Что-то случилось?»
Я покачал головой.
«Ничего неожиданного. Я расскажу тебе потом».
«Если бы я рассказал, что с нами было, как мы пришли в музей и уничтожили полсотни слуг, ну, допустим, большей частью они себя сами уничтожили, но все-таки...» Никуда бы мы тогда не пошли. Дарина суетилась бы, беспокоилась, пыталась придумать выход, ругала бы меня, несомненно. Я не хотел этого. До того момента, как я заберу у продавца возвратный мутаген и дам жнице, пусть она ничего не знает. Потом поговорим. Обо всем. А сегодня будет обычный вечер, словно ничего не происходило в последние два дня. Словно я таскаю Дарину по Москве, пытаясь дать ей хоть немного того, чего она была лишена. И спать я действительно не хотел. Не смог бы уснуть. Да и опасно было возвращаться домой. Сегодня, завтра, послезавтра, но за мной придут. Другое дело, в чем вообще нас можно обвинить. Убитые петрификационными пулями рассыпались в песок, и анализу не поддадутся. Остальные убили себя сами, так что обвинение предъявить трудно. Но нервы, конечно, помотают изрядно. Поэтому я должен успеть сделать две вещи — отдать Дарине возвратный мутаген и доложить Ивану о выполнении задания. Она станет человеком, а сын Виталия вернется на землю. У него ведь тут мать не пропадет. В общем-то, за это уже стоило рисковать. Если бы не погибший старший. —
Максим, — спросила Дарина, заглядывая мне в глаза.
— Да что с тобой?
— Камон, — я улыбнулся. — Вписка, топчик. Пофлексим?
Дарина поморщилась.
— Максим, прекращай.
— Ты должна соответствовать не только одеждой, — наставительно сказал я. — И общаться должна не как зумер-перестарок или нуб из деревни.
— Какой кринж, — Дарина поморщилась. «Ты же не такой, Максим!»
«Идем», — уговорил.
«Вот», — одобрил я, — «ведь умеешь, когда хочешь».
Было около десяти, когда мы вышли из гнезда. Ни куколок, ни жниц по пути не попалось. Гнездо по-прежнему было пустым, почти разоренным. Я почувствовал его неодобрение. Гнездо не любило, когда кто-то выходил, особенно ночью. И мысленно одернул: «Оставь девчонку в покое. У нее должна быть и человеческая жизнь, кроме вашей». Кажется, в ответ я уловил иронию. И что-то вроде напутствия: «Ты отвечаешь за нее, бывший призванный».
«Да, отвечаю. Я привык отвечать. Мне даже некомфортно без этого. Времена сейчас не те, что 2-3 года назад. На улицах куда спокойнее, даже ночью. Но все-таки едва темнеет... Начинают появляться компании, с которыми лучше не сталкиваться. Могут мимо пройти, могут обменяться парой слов, а могут вломить по башке и вывернуть карманы. Ну так, на всякий случай. Одна такая группа, трое хмурых парней и мрачная девица,
с не то нарисованной, не то вытатуированной на левой щеке руной попалась нам у книжного магазина «Москва», когда мы перешли Тверскую. Но, несмотря на угрюмый вид, компания скрылась в книжном, так что вряд ли это были гопники в поисках приключений. Другая шла навстречу в Столешниковом переулке, когда мы сворачивали на Большую Дмитровку. Место пешеходное, людное, даже ночью. Но пятерым ребятам, немногим старше Дарины, явно хотелось приключений. Один стрельнул глазами по сторонам, не заметил ничего подозрительного и вильнул всем телом, наткнувшись на Дарину и мешая ей пройти. С вызовом посмотрел на меня. Дарина медленно сняла очки и посмотрела парню в глаза. Спросила: «Ослеп?» Парень открыл был рот для остроумного ответа и побледнел. Жажда приключений немедленно испарилась.
«Простите, жница!» — пробормотал он. «Не увидел!»
Темноты тут особой не было, и фонари горели вовсю, и витрины, и яркая иллюминация, растянутая через Дмитровку. «Береги себя», — посоветовал я, и мы прошли дальше. Месяц назад я бы закомплексовал, что балбеса осадила девчонка, а не я. А сейчас мне было все равно. Мне не требовалось кому-то что-то доказывать. — Чего он хотел? — задумчиво спросила Дарина. — Ну, я задумался на миг. Тут народу полно. Полиция есть наверняка. Так, мелкую потасовку устроить. Может, сорвать с тебя очки и убежать. Зеркалки денег стоят.
— Но это же глупо, — удивилась Дарина.
— Адреналиновый экстаз можно получить другими методами, которые одобрены государством. Заработать тоже. В Москве кристалликов хватает. Риски перевешивают возможную выгоду. Молодые совсем.
Ты тоже не старый.
А я их ровесница. Ну, с тобой другое дело.
Да, но...
Дарина помолчала.
Кажется, я понимаю. Они смотрят вперед, а там пусто. Он действительно ничего не видит, понимаешь? В будущем не видит. Либо работать. Это скучно, и добиться успеха очень трудно. Либо кристаллики собирать, но это уныло. И со дня в день, с утра до вечера ходишь и ищешь. Хватает на нормальную жизнь, но впереди пустота. Полвека или больше такого вот блуждания.
Я так жил.
Нет, ты так ждал. Я это в тебе видела, что ты ждешь. Иначе бы не пришла и не призвала.
Я взял ее за руку. Мы шли по Москве, красивой даже сейчас, после перемены, и мне на миг стало почти хорошо. На миг.
Почему ты не сказала мне, что я больше не человек?
Почему, Дарина?
О чем ты думаешь? — спросила Дарина.
О разном, — соврал я.
Не чувствую тебя в этом плаще, — сказала жница. Помедлила и добавила. И даже без него, в гнезде.
Словно ты попросил гнездо не делиться твоими эмоциями.
— Попросил, — сознался я.
— Я не обижаюсь, — быстро ответила Дарина.
— Наверное, это неприятно, да? Когда твои эмоции открыты. Мы-то привыкли.
— Это сложно, — сказал я. — Но ничего. Я тоже почти привык. Вписка была на Моросейке. Полминуты от метро «Китай-город». Лишь нырнуть в подворотню и на месте. В лофте рядом с маленьким турагентством. Турагентство вниз в полуподвал, сейчас оно было закрыто. Вход в лофт по грубой металлической лестнице на уровне второго этажа. На железной площадке перед входом, прикрытой крышей от непогоды, стояла урна, полная окурков и смятых банок от энергетиков. Там курили несколько парней и девчонок. В основном электронные сигареты, но кое-кто и аналоговые. Мы протолкались к входу. На нас даже не глянул никто. Пошли внутрь. В крошечном полутемном тамбуре парень с девушкой собирали плату за вход. Я расплатился. Мне на руку приклеили крошечный кристаллик, спросив: «Редку или Вайкер?»
«Вайкер», — ответил я.
Конечно, это были не настоящие кристаллы, обычные стекляшки. Скорее прикол, чем реальный контроль за входящими и выходящими.
«А мне прозрачный», — сказала Дарина и ткнула себя в щеку.
«Хо! Редкий выбор!» — порадовался парень, подсветил себе фонариком, выбирая с листа, где были наклеены стекляшки, прозрачный. «А, вот! Ничего, если вторгнусь в ваше личное пространство?»
«Ничего», —
— разрешила Дарина спокойно. — Сюда. Парень приклеил ей на щеку капельку-стекляшку и подмигнул мне. Мы прошли. Внутри было совсем темно и людно. В конце комнаты тускло подсвеченная стойка бара, где разливали пиво и какие-то алкогольные коктейли. У входа вешалка. Кое-кто пришел в верхней одежде. Я плащ снимать не стал. Из широкого проема, ведущего в соседнюю комнату, гремела музыка и мерцали сполохи света. Дарина с любопытством огляделась. Высоченные потолки, по которым тянулись толстые металлические трубы вентиляции, выходящие на темный внутренний двор у окна. Что тут раньше было? — Не знаю. Старый дом, исторический. — Тебе очки не мешают? — громко спросил я. — Нет! — перекрикивая музыку, ответила она. — Я иначе вижу! Хочешь чего-нибудь выпить? Она засмеялась. — Воды! Минеральный! Я пробился к стойке, заказал воды с газом и под насмешливым взглядом бармена бутылку безалкогольного пива. Взял бы и обычного, но боялся, что развезет. Все-таки я и впрямь почти не спал. Когда вернулся, с Дариной уже вовсю общался какой-то мужчина. Явно старше большинства посетителей, лет 40, хоть и молодящийся вовсю. «Развлекаю вашу даму», — сказал он при моем появлении. «Рассказываю историю этого старинного особняка». Мужчина был слегка навеселее, явно пришел сюда в надежде уйти не в одиночестве. Но вел себя невызывающе, сразу отступил на полшага, и я кивнул ему. Взял Дарину под руку. «Пойдем дальше». В следующей комнате бурлила основная туса. Народ, кто стоял, кто сидел на мягких креслах-мешках, а то и просто на полу. В углу громоздилась звуковая аппаратура. Диджей крутил что-то умеренно мелодичное и чересчур громкое. В центре зала девушка, миниатюрная и совсем юная, читала стихи. Мы встали у стены, прислушались. Голос у девчонки был тонкий, пронзительный, пробивался даже сквозь музыку. «Пойманные капканом созвездий, в поисках предназначения мы ожидаем от неба известий, выхода из заточения. Ждем, повторяя слова и числа, в лицах читая знаки, поколение, не знавшее смысла, запертое в саркофаге». Дарина дернула меня за рукав. Спросила, «Это хорошие стихи?» Я замялся, «Не знаю». «Неумелые. Но в них что-то есть?» «Что-то есть», — согласился я. «Ты же читала книжки?» «Лишнее забываю», — отмахнулась она. «А со стихами очень трудно. Не всегда сразу понятно, что лишнее, а что нужное». «Как в жизни?» — ответил я. «Как в жизни», — согласилась Дарина. Мне показалось, что даже сквозь зеркальные очки взгляд ее был тревожным. «Максим». Я глазами спросил, что? «У нас. Все в порядке?» «Сейчас подумаю», — ответил я и глотнул пиво. Оно было совсем как настоящее. «8 лет назад землю завоевали инсеки. Но это не очень важно, потому что мы и так были завоеваны собственными прародителями. Луну раздробили на кусочки. Молодежь собирает эмоциональные плевочки для продавцов. Больных детей отдают на изменения и отправляют воевать за инсеков. Я не про жизнь». Дарина даже топнула ногой. «Я про нас. Про тебя. Не знаю, что меня так переклинило. Я ведь вел сюда Дарину, чтобы ее развеселить, чтобы как-то протянуть эту ночь, дождаться утра и пойти к продавцу. Не для выяснения отношений. Сама эта тусовка, которых я и не особый-то любитель. Свет, звук, стихи. Тот гормональный фон, что создают в замкнутом пространстве три десятка молодых парней и девчонок, в большинстве уже... разбившихся на пары, легкий запах травы в воздухе. «Про меня?» — спросил я. «Какое это имеет значение? Я призванный. Я себе не принадлежу. Я часть гнезда». «Я сняла призыв!» — выкрикнула Дарина. «Ты же знаешь, что призыв нельзя снять до конца», — тихо ответил я. Она услышала, замерла. «Что там в комплекте?» — поинтересовался я. «Ногти быстрее растут. Бесплодие. Что еще?» Дарина молчала. «А как у Миланы?» — спросил я, понимая, что это удар на добивание. «У нее такие же последствия призыва?» «Ладно, со мной. А ее ты почему не предупредила?»
«Нас бы всех убили!» — прошептала Дарина. «И ее тоже!»
«И все равно она должна была знать!» — выкрикнул я. «И я должен был знать, на что иду!» Дарина развернулась и бросилась через комнату вглубь помещения. Я постоял мгновение, потом пошел к стойке бара. Там как раз никого не было, кроме парня-бармена. «Ну а что? Другим помогает. Может, и мне сгодится». «Сделай что-нибудь покрепче», — попросил я. Бармен глянул на меня, потом стал смешивать в высоком стакане напитки из разных бутылок. Спросил, поругался? «Ага», — ответил я. «Не поможет», — сообщил бармен. «Сам решу». Бармен усмехнулся, доливая стакан колы. «Мне-то что? Несчастная любовь — это 20% моего дохода». «А остальное счастливое?» — спросил я, глядя, как падают в стакан кубики льда. «Если бы. Счастливые не пьют. Остальное — несбывшиеся амбиции, поиски смысла жизни и прочие печали». Я молча расплатился, потянул через соломинку коктейль. Сладко и крепко. Достаточно сладко, чтобы не было понятно, насколько крепко. «А что, кто-то еще ищет в жизни смысл?» — спросил я. «О, да! Но это проходит с возрастом». Кивнув, я вернулся в комнату с молодыми поэтами. Там читал стихи мужчина, который пытался знакомиться с Дариной. До меня донеслись лишь отдельные фразы про ночь, полную страсти и огня, про день, полный раскаяния и сожалений. Извиняясь на каждом шаге, я протолкался мимо поэта, вышел в короткий коридор. Мне уже было не по себе. Зачем? Но зачем я сорвался? Налево я увидел две двери туалетных комнат. Направо выход на широкий балкон или, скорее, маленькую террасу. Терраса нависала над захламленным и грязным двором-колодцем совершенно питерского вида. Дом, такой красивый, с фасадов, здесь был совершенно непригляден. Облупившиеся некрашенные стены, небрежно запененные проемы окон, какие-то кондиционеры и вентиляционные короба промышленного вида. Судя по пепельницам, терраса использовалась курильщиками, но сейчас там стояла лишь Дарина. Она прислонилась к перилам и смотрела вверх. Над колодцем плыло лунное кольцо, сейчас белесо-серое, словно пригашенное. Я встал рядом, глотнул из стакана. Спросил, «Смотришь на кольцо?» «Нет», — ответила Дарина, как ни в чем не бывало. «Нарос 128. Это красный карлик в созвездии Девы. Знаешь астрономию?» «Созвездие немножко знаю», — сказал я. «Дева. И где она?» «Вот там». Дарина подняла руку. «Крошечная красная точка. Примерно посередине между Спикой и Регулом. Тусклая. Там есть планета. Называется Саэльм. Холодная». «Там воюют?» — спросил я. «Нет, она мало интересна, как колония. Своей разумной жизни не имеет. Там тренировочный лагерь и перевалочный пункт. Это одна из ближайших к Земле баз инсеков. Была отбита у прежних в начале 2000-х. На Земле даже зарегистрировали радиошум от... Неважно. Нас часто отправляют туда, а потом дальше по всем секторам, где идут бои». «А, — сказал я, глядя на мерцающую красную точку. «Люди не видят эту звезду невооруженным глазом, — сказала Дарина. Да еще и с такой засветкой, как в Москве». Она помолчала. «Это тоже следствие изменения, которое вызвал в тебе призыв». «Что еще?» — спросил я. «Ты стал сильнее и быстрее, процентов на 10 по сравнению с прежней формой. Может быть, это не очень заметно, но есть. И у тебя не только ногти лучше растут. Переломы тоже станут срастаться быстрее в 2-3 раза. Ты можешь задержать дыхание на несколько минут. Несколько ядовитых веществ для тебя менее вредны. Радиация не так опасна. Похоже на очень слабую форму изменений жницы». «Ну, это даже неплохо, — решил я». «Но ты стал бесплоден», — добавила Дарина. «Это правда. И это плохо. С Миланой иначе. На женскую фертильность призыв так не влияет. Скорее, она помедлила. Есть даже некоторый плюс. Она никогда не родит ребенка с генетической патологией, даже с малейшей. «Очень хорошо», — обрадовался я. «Правда?»
«Я не знала о последствиях», — сказала Дарина. «Честно. Это в глубине базы знаний хранителя. Я слишком поздно получила доступ. А когда поняла, было уже поздно. Я вспомнил, как она рыдала, прижимаясь ко мне в гнезде, повторяя, что же я наделала».
«Извини, что сорвался», — сказал я.
«Мне это не важно. Правда».
Дарина покачала головой.
«Сейчас не важно. А потом станешь об этом думать».
«Вы же живете без детей».
«Мы — это другое. Мы все равно должны были умереть. Теперь мы отдаем долг. Людям и инсекам».
«Люди вам сильно помогли? Отдали в гнезда навсегда. А инсеки? Им какой долг отдавать?» — спросил я с горечью. «Они могли вас просто спасти. Тогда был бы долг. А они выкупили в рабство».
«Ты не знаешь», — тихо сказала Дарина. «Ты думаешь, что прежние, что инсеки одинаковы? А разница есть».
«И какая же?»
«Не могу тебе рассказать. Ты многого не знаешь. Но прежние хуже. Они гораздо хуже».
Я поразился тому жару, с которым она это произнесла. Кажется, Дарина была убеждена в том, что говорила.
«Наверное, ты путаешь со слугами», — сказал я.
«Прежние, им на людей плевать, да. Они заняты своими смыслами». Дарина искоса глянула на меня. «Но они уже слишком далеко от нас», — неуверенно добавил я. «Это слуги, да мразота последняя. Убивают, насилуют, жрут».
«Слуги — всего лишь звери-прислужники», — спокойно ответила Дарина. «Их такими специально создают, мерзкими и максимально ненавидящими людей. Сваливают на них самую отвратительную работу. Знаешь, что во время Великой Отечественной самые злобные каратели были из местных. Нацисты поручали им ту работу, которой не хотели мараться. Сжигать деревни, расстреливать женщин и детей, охранять пленных».
«Что-то слышал», — сказал я неуверенно. «Удивительно, что ты знаешь.
Про войны нас всех учат. Вот слуги именно такие каратели. Злобные, потому что понимают свою ущербность, что никогда не станут настоящими. Они исковерканные и мерзкие. Но сделали их такими. Прежние. И по сравнению с прежними они даже не зло. Так. Гадость».
«Это вам инсек сказал?»
«Не только сказал». Дарина посмотрела на меня. «Да, наша судьба — сражаться с прежними и их солдатами в иных мирах. Пытаться остановить зло, которое они несут. Но тебя... Тебя я зря во все это втянула. Зря призвала, зря приняла твою помощь. Я очень хотела быть с тобой. Я правда тебя любила с детства. И когда увидела в комке, отпустила тормоза. Снесло крышу».
«Дарина!» Я взял ее за руку. Она отстранилась, но сумела сделать это так, что я понял. Она не брезгует мной, а наоборот, не хочет запачкать своим прикосновением.
«Я не права. Сильно не права. Когда узнала, что ты уже не станешь обычным человеком, надо было все тебе рассказать. Повиниться». А я испугалась. Решила промолчать. Думала, может быть, есть способ. Какой-нибудь мутаген. Но если возвратный мутаген не подействовал, то больше ничего нет. Слишком глубинные изменения. Не на клеточном уровне. Мы — слуги, монстры, переделанные люди. Основа человеческая. Изменения можно откатить. А призыв меняет сильнее. Я вспомнил слова Ивана про то, что биологически он — человек. Видимо, призыв и впрямь вторгался куда-то глубже ДНК.
«Все, проехали», — сказал я. «Дарина, зря ты не сказала. Но я понял. И я не сержусь, честно. Что было, то было. Не жалею». Дарина молчала, глядя на меня строго и задумчиво.
Я подумал, что никогда не видел ее такой. Ну или не представлял. С той минуты, как мы впервые были вместе, она стала для меня Дариной, моей девочкой, измененной, но нуждающейся в защите, слабой, беспомощной, за которую я в ответе. А она не девочка, она жница. Более того, хранитель. «Мне надо подумать, Максим», — сказала она. «Спасибо, что привел сюда, было интересно. Но не мое. Я пойду, ладно?» Не дожидаясь ответа, она легко перепрыгнула через перила. Я подался вперед, перегнулся. Тут невысоко, метра два, два с половиной, но ведь темно. И внутри захламленного дворика куча всякого хлама, на который можно напороться. Зря я за нее волновался. По привычке. Она не маленькая девочка. Дарина стремительной тенью пронеслась через дворик, подпрыгнула, повисла на кондиционере на уровне второго этажа, мгновенно подтянулась, взлетела вверх вдоль стены, в проем окна, оттуда снова прыгнула вдоль стены. Миг, и она уже была на крыше. Ее фигурка пронеслась на фоне лунного кольца и исчезла. Зачем она ушла именно так? Почему не через дверь, как мы пришли? Наверное, чтобы я понял. Она не человек. Я постоял, глядя на крошечную красную точку звезды Росс-128, которую обычный человек увидеть не может. Потом глаза устали, и я потерял ее в звездном небе. Тогда я глотнул коктейль и пошел обратно в зал. К музыке, стихам, свету и людям.